эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Доброе утро, Крым. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Сергей Макрушин тоже присоединяется к эфиру радио «Крым Реалии». Благодарю Андрея Гевко за интересные и актуальные новости. Тема, которую мы будем обсуждать сегодня в центральной части нашей программы, не менее интересна и актуальна. Поговорим о том, как наполнились крымские водохранилища после аномальных осадков, которые выпали на полуострове в июне и в начале июля. Поговорим об этом. Много раз нас спрашивали во время пика, да, кризиса, водного кризиса в Крыму, когда мы освещали эту ситуацию, а когда водохранилище наполнится, о чем будете говорить? Вот об этом мы будем говорить. Присоединяйтесь к нашему разговору 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России, 044-490-2905. По этому номеру можно дозвониться к нам с материковой части Украины. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на YouTube-платформе и на Facebook-платформе «Крым Реалии». Присоединяйтесь к нам на этих каналах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и, конечно же, пишите в поле для комментариев ваши вопросы и ваше мнение. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Ну, вот пока публика в Фейсбуке обсуждает, есть ли отделение Сбербанка в Крыму, это будет одной из, возможно, следующих тем нашей программы. Ну что же, начинаем мы говорить. Крымские и российские средства массовой информации пишут о заполнении водохранилищ Крыма после аномальных осадков, которые выпали в июне и в начале июля. Как пишет издание «Форпост» со ссылкой на ответ главы российского госкомводхоза Игоря Вайля, наибольший наплыв, скажем так, да, наиболее заполнены сейчас в Крыму 4 водохранилища. Аянское водохранилище заполнено на 100%, Загорское на 83,5%, Счастливинское на 96,7%, Кутузовское водохранилище, которое расположено над Алуштой, на 83,5%. О том, как это изменит ситуацию в Крыму, мы поговорим с Сергеем Гапоном, гиспециалистом Мирового центра данных по геоинформации и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим вот об этих цифрах. На самом деле цифр намного больше. Я зачитал как наполнились вот 4 водохранилища, в которых самый большой приток наблюдается, но эти водохранилища все разные, да, расположены они в разных районах Крымского полуострова. Что можно сказать о том, как меняется ситуация?
За последний месяц действительно все водохранилища увеличиваются в своем объеме, площадь зеркала увеличивается. Особенно это касается тех водохранилищ, что логично, которые находятся возле крымских гор. Те водохранилища, которые находятся на востоке Крыма, наполняются значительно медленнее, потому что им просто меньше откуда можно брать воду, которая бы пополняла их регулярно. Что можно добавить к тому, что вы сказали, так это то, что еще близко к своему максимальному объему, это Чернореченское водохранилище, самое крупное по объему в Крыму, его наполняемость тоже близка к 100%, и в принципе динамика позитивная, и возможно оно своих 100% достигнет достаточно скоро. И ряд водохранилищ, которые находятся в Горном Крыму, они также близки по наполняемости к 100%. Те водохранилища, которые питают Ялту, практически достигли этой отметки. Те водохранилища, которые питают Алушту, действительно, их наполняемость пока составляет 70-80, возможно, чуть больше процентов, но тоже динамика наблюдается позитивная. Самая негативная скорость наполнения, но тем не менее, все равно эти водохранилища наполняются, это такие, как Симферопольское. Его процентное соотношение по отношению к площади составляет около 50%, немногим более. Также менее 50% это Балуновское водохранилище, и наименее по процентному соотношению, касаясь площади зеркала по заполняемости, это Тайганское водохранилище. Там порядка 25-30% всего лишь не идет переток просто из Белогорского водохранилища в него, и поэтому за последнее время его площадь практически не изменилась.
Если говорить о ситуации в целом, то насколько она улучшилась, и можно ли говорить о том, что пик водного кризиса Крым прошел?
Ситуация улучшилась в некоторых случаях на 50 и более процентов. Говорить о прохождении кризиса водного. Можно с оговоркой, что весь водный кризис сильно зависит от природных факторов, то есть от количества атмосферных осадков, которые здесь и сейчас выпадают на полуострове. Если ситуация с осадками придет в свое старое русло течения и не будет атмосферных осадков на протяжении нескольких месяцев в достаточном количестве, то можно будет снова говорить о том, что по большинству водохранилищ воды не хватает, так как и впереди ждет вторая половина лета. Если количество атмосферных осадков будет продолжать выпадать в нормальном своем количестве, либо близком к нормальному количеству, то можно будет говорить к концу лета, что ситуация достаточно стабильная для большей части Крыма, что касается водохранилищ, которые находятся возле гор. А по восточному, по западному, по северному Крыму будет находиться ситуация такая, как была за последнее время, когда воды для этой части полуострова как не хватало, так и не будет хватать.
Напоминаю, что беседуем мы с Сергеем Гапоном, гид-специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. И вот у нас в комментариях спрашивают, вы только про эти четыре водохранилища будете говорить? Нет, как видите, мы говорим в целом о ситуации в Крыму, о том, как наполняются крымские водохранилища. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию 8 800 1006 926. Можете дозвониться к нам по телефону и напрямую задать нашему эксперту вопрос. Вот этот номер телефона 8 800 1006 926. Он работает для тех, кто слышит нас в Крыму и в соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Крымское утро.
Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Напомню, что с нами на связи Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, и такой вопрос еще к вам. Вот основываясь на ваших наблюдениях за ситуацией в Крыму, были ли на вашей памяти вот какие-то похожие ситуации?
Ситуации, похожие локального характера, случаются регулярно по многим водохранилищам. Уровень воды падал и не один раз за последние десятки лет, но всегда, когда уровень воды в водохранилищах падал, существовала возможность резервно их наполнить из Северокрымского канала и подавать воду напрямую населению, тоже используя воду Днепра, либо сообщая те водохранилища, которые находятся в худшем состоянии, с теми, которые находятся в более лучшем состоянии, перебрасывая воды без значительных потерь для тех водохранилищ, которые в нормальном состоянии находились на тот период времени. Сейчас ситуация опасна в основном тем, что в случае чего просто для многих регионов Крыма воду неоткуда брать. А если ее можно откуда-то сейчас брать, то это преимущественно из подземных горизонтов, которые сейчас спасают жители полуострова действительно. И можно говорить, что такой воды еще будет хватать на определенное количество времени. Это будет, и период исчисляется в нескольких месяцев до нескольких лет. А дальше ситуация может стать совершенно угрожающей, так как когда исчерпаются уже эти горизонты, которые сейчас очень интенсивно исчерпываются, говорить о том, на что можно будет рассчитывать крымчанам, откуда можно будет в экстренных ситуациях брать воду, можно говорить с большой оговоркой, так как действительно даже подземной воды в периоде через несколько лет, возможно, тоже будет уже не хватать катастрофически.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Мы продолжаем наш разговор. Напомню номер телефона, по которому можно подключиться к нашей беседе. 8 800 1006 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Итак, с Сергеем Гапоном мы поговорили о том, насколько изменилась ситуация в Крыму. Можно ли считать пик водного кризиса для Крыма пройденным и насколько может хватить этой воды? Об этом высказался уже и российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заявил, что скопившихся запасов воды хватит Крыму минимум на год. Я процитирую, цитата здесь достаточно короткая, которую приводят российские СМИ. Водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год, да еще и на переходящий, есть полностью. Так сказал Марат Хуснуллин. По данным подконтрольного России Госкомводхоза, в среднем за сутки Крым потребляет 300 тысяч кубометров воды, и вот по подсчетам крымских журналистов, я цитирую сейчас публикацию издания «Форпост», вот этого количества воды, которое сейчас есть в крымских водохранилищах, хватает Крыму как раз на год. Вот об этом мы подробно поговорим с Александром Лиевым, бывшим главой Республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Крыма. В 2010 году он занимал эту должность. Александр Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется ситуация в Крыму. Насколько оптимистично она выглядит, на ваш взгляд? Сообщают из Крыма о том, что как минимум 4 водохранилища получили существенные притоки и почти на 100% заполнены, но остальные крымские водохранилища также получают притоки, и их уровень заполняемости повысился. Насколько оптимистично выглядит эта ситуация?
Я технологиями Таро не обладаю, но тем не менее в эфире с вами, по-моему, говоря, в прошлом году, в феврале, мы говорили о том, что будет год засушливым и воды будет катастрофически не хватать. Так же, как и в эфире с вами, Сергей, в этом году мы говорили, в феврале снова-таки, что воды в этом году будет достаточно для того, чтобы не было такой ситуации, которая остро стояла в прошлом году. Это вовсе не связано с магией, это связано с... Эти данные открыты, и российские власти эти данные тоже имеют, просто ими надо уметь пользоваться. Действительно, приблизительно раз в 8-10 лет острота этой проблемы становится вот такой, как это было в прошлом году. Но в целом питьевой воды в Крыму достаточно для питьевых потребностей. Там некий Марат что-то там рассказывал про 300 миллионов кубов. Ну, немножечко он там преувеличил. В целом почти 200 миллионов кубов питьевые, то есть жилищно-коммунальные потребности полуострова. И этих 200 миллионов кубов на территории полуострова есть. Даже есть чуть больше. Возможно, этот Марат имел в виду, что еще около 100 миллионов, может, он сказал 300 миллионов, да, еще около 100 миллионов потребляет промышленность. Да, действительно, где-то так. Но аграрная промышленность в Крыму потребляет в целом почти миллиард. Ну и плюс 200 миллионов мы потребляли на питьевые потребности. Так вот, на самом деле питьевые потребности Крыма можно удовлетворять 100 миллионами кубов. Потому что у нас огромные потери идут в жилищно-коммунальной сети. И эти сети надо будет отремонтировать и решить вопрос с переброской. И, в принципе, проблемы с питьевой водой в Крыму не будет. Цена вопроса всего лишь 1 миллиард долларов. Это не такие большие деньги для оккупанта. Просто нужно забрать бюджет Брянской области и отправить его весь на то, чтобы, скажем, залатать сети в Крыму. Ну, платить надо за оккупацию.
Мы с нашим предыдущим собеседником говорили о том, как географически распределились вот эти аномальные осадки по Крыму, и в то время, когда одни водохранилища заполнены практически под завязку, другие получают не такие существенные притоки, в частности, вот на восточной части Крымского полуострова. Насколько актуализируется вот в этой связи вопрос вот переброски воды, да, это практика, которая уже в Крыму применяется, и насколько это способно разбалансировать водную систему в Крыму? Насколько она вообще сейчас выглядит сбалансированной?
Вот эти две статьи затрат. Это рациональное использование воды и переброска воды. Это решается тратами. То есть это проблема, которая решается деньгами. Ну, очень большими деньгами. Ну, для Украины это большие деньги. А для оккупанта он себе, наверное, может это позволить. Кстати, еще интересная штука про бюджет. Несколько слов. Это, кстати, тоже касается там городов и крымских в первую очередь. Например, бюджет города Симферополь в 2021 году приблизительно на 20% меньше, чем бюджет города Чернигова. А жителей в городе Чернигове приблизительно 20% меньше, чем в Симферополе. То есть уровень бюджетный городов Крыма довольно так сильно упал. И поэтому города крымские не могут позволить себе вот ремонтировать эти сети. На это тоже нужно обратить внимание. То есть, еще раз подчеркиваю, проблема питьевой воды решается рациональным ее использованием. Это плата, которую нужно платить за оккупацию.
Вы говорили о том, что предсказания давать иногда сложно, да, особенно в крымской ситуации, но тем не менее давайте попробуем спрогнозировать, ощутят ли жители Крыма в этом году проблемы с доступом к воде?
Проблемы с доступом к воде, ее можно разделить на два направления. Во-первых, это питьевая вода, и у нас всегда был небольшой, но все-таки процент населения, живущего в степных районах и в сельских районах, в первую очередь, конечно, которые имели проблемы с доступом к воде. И вода привозная была почти в десятке населенных пунктов. То есть в Крыму, Крым это очень влагонедостаточный регион. И есть десяток населенных пунктов в Крыму, которые ощущают эту проблему, нельзя сказать природно, потому что все-таки 21 век на дворе, да, но вот есть такая особенность Крыма, которую можно решать, но она была не решена и в 2013 году у почти 10 населенных пунктов. Сегодня оснований для того, чтобы ощущать проблему с водой, с питьевой, вот у этих населенных пунктов, наверное, они остались. У остального населения оснований для проблем с питьевой водой нет. И если они видят эту проблему, то они должны требовать у оккупационной власти немедленного ее решения и компенсации тех неудобств, которые приносит оккупация. Потому что никаких оснований для того, чтобы ощущать проблему с водой, нет. Перекрытие Северокрымского канала, которое сделала Украина, не влечет за собой ощущений с проблемами с питьевой водой. Это все решаемо на месте. А вот что касается второй линии, это вода для производства. Вода, скажем, не обязательно для промышленного производства, а, например, для выращивания помидоров, бахчи и других культур, которые традиционны для Крыма. С этой ситуацией проблема есть. И она в степных районах особенно будет острой снова. Год, хоть и влага достаточнее, чем прошлый, но еще и довольно будет жаркий. И полив для традиционных культур, которые выращивают в степном Крыму, будет все равно нужен. И вот с этой водой будет действительно проблема. И использование вот этой на полив питьевой воды категорически в условиях сегодняшнего Крыма запрещено. Потому что использование питьевой воды на полив, тогда будет возникать дефицит питьевой воды. Поэтому это тоже вопрос населения. Потому что население выращивает большую часть культур, которые выращивают себя на огородах просто-напросто. И вот с этой водой будет действительно проблема. Хоть это и не питьевая вода, но, как по мне, эта проблема все-таки довольно-таки значимая. И по этому поводу тоже рекомендую местному населению, моим землякам, требовать от оккупационной власти решения и этих проблем.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Лиев, бывший глава Республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Крыма. Мы продолжаем наш разговор, и вот в продолжение, да, к той теме, что наполнение водохранилища не означает решение проблем с водоснабжением. Так, например, в Симферополе, я сейчас процитирую публикацию на Facebook страницы предприятия «Вода Крыма», предупредили симферопольцев об отключениях воды. С нуля часов сегодня ограничено водоснабжение по улице Киевской от ДКП до Москальца, на улице Молодых Подпольщиков, улице Свободной, Полевой, улице Толстого частично, Тринева частично, улице Февральская, улице улицы Декабристов, Шполянская, Морозова, Дзержинского. Это центр Симферополя, а также прилегающие улицы и переулки в связи с переорганизацией водоснабжения. Вот 13 июля будет отсутствовать вода. Второй день нет воды в связи с работами по подключению сетей на байпас в районе улиц Совхозная и Луговая, улицы Веры Роек, улицы Симонова, улицы Добровского, ЖК Клевер, улица Бородина, прилегающие улицы и переулки. И также предупреждает предприятие «Вода Крыма», что в связи с переорганизацией водоснабжения с 15 июля в Симферополе по улицам Кичкемецкой и Куйбышева будет ограничено водоснабжение. Подробный список адресов, где не будет воды, вы можете узнать, с ним ознакомиться на сайте предприятия «Вода Крыма». Давайте узнаем, что же, какая ситуация с водоснабжением вот еще в одном регионе, который страдал от нехватки питьевой воды, где также вводились в свое время графики подачи воды. Да, поговорим о том, что происходит в Ялте. С нами на связи ялтинский активист Павел Степанченко. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что происходит с водоснабжением в вашем регионе? Есть ли вода? Подают ли ее бесперебойно? Какого качества?
Да, вода есть, подают бесперебойно. Значит, качество лучше, но опять же, значит, кто пьет ее, кто не пьет. Кто, может быть, там кушает на ней, готовит, но пить ее как бы еще не рекомендуется. Почему? Потому что, когда, допустим, набираешь стакан воды, она, в принципе, чистая. Когда набираешь ванну, да, ванну, то видно, что вода не прозрачная, а чуть-чуть имеет такой желтый оттенок. Вот, во-первых, хотелось бы сказать момент. А второй момент, вот, допустим, у меня у знакомых, да, частный сектор. Вследствие того, что, значит, водозабор в Ялте, в Учкоше, да, был, значит, это разрушен, и вода с гор поступила туда с примесями, с камнями и так далее. У них, допустим, в частном секторе это нет воды вообще, потому что в трубы попали эти примеси, песок, камни и так далее. Вот, и как бы они вот несколько уже, сколько, две недели, сколько без воды. Если такая ситуация, у Массандры, у меня знакомый, вот у них там вот около 7 домов вот с такой ситуацией столкнулись.
В целом, насколько быстро удалось восстановить водоснабжение, потому что сообщали мы о том, что в связи с паводками питьевая вода в Ялте, да, стала некачественной, и ее подача была на какое-то время прекращена. Расскажите об этом, как быстро удалось местным властям исправить эту ситуацию?
Ну, как бы первые, конечно, там неделю, 10 дней вообще все печально было. То есть, ну, в прямом смысле слова, желтая, рыжая вода текла с кранов, да. Ее вообще нельзя было ни посудомоечной машины, ни стиральной машины запускать. Это, ну, вот однозначно. Вот, как бы только для таких технических нужд, для туалета. Вот, ну, по мере возможности, конечно, устранили, насколько быстро, эффективно. Ну, не мне, конечно, судить, но пришлось подождать неделю, две там вот. Так вот, это капитально, и вообще не пользоваться этой водой. Сейчас вот 50 на 50. Кто ее употребляет, кто не употребляет. Вот. Но я лично вот могу сказать, я ее не пью. Там кушать готовлю, да, а что употреблять, нет, не пью.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был ялтинский активист Павел Степанченко. Говорили мы о том, как меняется ситуация в Крыму. Напомню, что по данным подконтрольного России Госкомводхоза Крыма наибольшие притоки в Крыму получили 4 водохранилища. Наверное, озвучу эти данные подробно. Их опубликовало издание «Форпост», ссылаясь на ответ на информационный запрос, подписанный Игорем Вайлем, руководителем российского Госкомводхоза Крыма. Итак, цифры таковы: на начало июля Аянское водохранилище заполнено на 100%, это 3,9 миллиона кубометров воды, Загорское на 83,5%, это 23,2 миллиона кубометров, Счастливинское на 96,7%, это 11,4 миллиона кубометров воды, Кутузовское водохранилище на 0,9 миллиона кубометров, это 83,5% наполненности. партизанское водохранилище пополнилось на 49% от проектного объема, это 17 миллионов кубометров воды. Белогорское водохранилище заполнено на 43% от проектного объема, это 10 миллионов кубометров воды. Изобильнинское на 43,6%, это 5,5 миллионов кубометров воды. Ленинское водохранилище заполнено на 32%, это почти 2,5 миллиона кубометров. Самарлинское водохранилище в Ленинском районе заполнено на треть, это 2,7 миллиона кубометров воды. Симферопольское водохранилище почти на 33%, это почти 12 миллионов кубометров воды. И Восточный Крым, станционное водохранилище под Керчью почти на 50% заполнено, это почти 12 миллионов кубометров воды. Старокрымское водохранилище на 17,5%, это полмиллиона кубометров воды. Феодосийское водохранилище заполнено на 29%, это 4,5 миллиона кубометров. И фронтовое водохранилище в Ленинском районе заполнилось на 5,3%, это меньше 2 миллионов кубометров воды. Такая информация на данный момент. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Если вам есть что добавить к этому разговору, если вы хотели бы рассказать нам о собственном опыте, если вы жили по графику воды, для вас этот график отменили, да, если подали воду там, где ее долго не было, напишите нам об этом, мы, конечно же, об этом расскажем. Напротив, если у вас сохраняется засуха, если у вас продолжаются перебои с подачей воды, тоже об этом нам, пожалуйста, напишите. Мы стараемся внимательно следить за этой ситуации в Крыму. Напомню, номер телефона 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться не только во время прямого эфира, когда мы выходим в записи. Вы тоже можете дозвониться по этому номеру. Работает автоответчик. Ваше сообщение будет записано на автоответчике. Мы его обязательно послушаем и обязательно свяжемся с вами, если вам это необходимо. Поэтому в этом случае просим оставлять ваши контактные данные для того, чтобы нам это было проще сделать. Также напомню, что вы можете писать комментарии под видеотрансляциями, которые мы ведем на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Обязательно подпишитесь на них, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и, конечно же, в социальных сетях мы рады всегда общаться с вами. А сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И вот о чем мы поговорим далее в нашей программе. А это тема, которая обсуждается сейчас во всем мире. Но шутка ли? 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон смог совершить пилотируемый полет к границе космоса на летательном аппарате компании Virgin Galactic, после чего успешно приземлился в космопорте «Америка», сообщает радио «Свобода». Впервые в истории создатель космического аппарата осуществил на нем испытательный полет. Выведение аппарата в верхние слои атмосферы, сброс самолета-носителя, включение ракетного двигателя и самостоятельный подъем на высоту более 80 километров. Затем планирование и посадка. Все это продолжалось один час. На борту ракетоплана находились вместе с Брэнсоном астронавты Сириша Бандла, Киллин Беннет и Бет Мозес. По плану Брэнсона, перед началом коммерческой эксплуатации космопланов в компании Virgin Galactic предстоят еще два испытательных полета. Если они пройдут успешно, то 2022 год может стать новой вехой в развитии туризма. Цена билетов будет в первые годы доступна лишь самым богатым людям. Воскресным утром в день полета Брэнсона посетил его друг и конкурент Илон Маск. Вот поговорим мы о современной космической отрасли, да, как она развивается, в каких направлениях развивается, с гостем нашего эфира Романом Михальчишиным, украинским ученым, ведущим инженером по разработке двигателей для космической техники компании ISAR Aerospace в Германии. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о ваших впечатлениях. Да, все вместе наблюдали мы за первым полетом Virgin Galactic. Итак, что это было? Что это было для мировой космонавтики?
Что ж, в первую очередь хочу сказать, что это большое достижение, поскольку, можно сказать, космический туризм будет становиться более доступным, более а повседневным. И это не... То есть еще особенность этого полета, я считаю, большая в том, что он все-таки был абсолютно полностью многоразовым. То есть самолет, который взлетал, и космический челнок, можно сказать, который достиг рубежа космоса и приземлился, они полностью многоразовые. Вот. Так что с точки зрения технологий и с точки зрения, я думаю, развития такого рода туризма, это очень большое интересное достижение.
Сейчас вот такой туристический полет к границам космоса – это то, что доступно самым богатым людям планеты. По вашему мнению, вот такие поездки, будут ли они дешеветь, будут ли они становиться доступнее?
Я уверен, что стоит ожидать со временем снижения стоимости. Это ж можно провести аналогии с перелетами трансатлантическими. То есть, когда они только появились, они были гораздо дороже, чем сейчас. И также и здесь это зависит от развития. То есть, чем больше компания выпустит этих самолетов, чем чаще будут производиться заказы, тем больше будет возможность снижать стоимость полета.
Если говорить о Брэнсоне, то это уже второй бизнесмен, который успешно испытывает аэрокосмические летательные аппараты. Да, все знают имя Илона Маска, и вот поэтому такой вопрос. Насколько коммерческие аэрокосмические компании являются сегодня серьезным игроком на рынке? И могут ли проекты с госфинансированием составлять им конкуренцию?
Я бы сказал, в современном рынке более перспективно выглядят частные компании, потому что все-таки сейчас частные компании могут более гибко развиваться, могут привлекать финансирование как государственное, так и различных частных инвесторов. Что касается государственных компаний, то все-таки они еще не очень адаптируются, не очень быстро адаптируются к быстро развивающемуся рынку, поскольку нужно много, должно все достаточно быстро меняться, а в госкомпаниях это все много идет государственных согласований, много рутины, и это все-таки немножко замедляет.
Давайте вот так развернем вопрос. Насколько для... Вот если есть, да, космическая отрасль, этим занимаются какие-то государственные корпорации, насколько важно здесь вот присутствие конкуренции с частным бизнесом?
Я считаю, это максимально важно. Любая конкуренция порождает только развитие, и компании, как частные, как и государственные, будут становиться только сильнее.
Давайте поговорим об украинском космосе. Президент Украины неоднократно заявлял, что космос и связанные с ним технологии перспективны, и Украина хотела бы стать частью таких разработок. В каком положении сейчас Украина, если говорить о космической отрасли?
Что ж, украинская космическая отрасль, я считаю, переживает сейчас весьма сложные времена. Все-таки на многих отразился и кризис, связанный с пандемией. Но я думаю, что все-таки благодаря опыту, благодаря тому, что много чего создавалось на территории Украины уже, есть возможность создавать конкурентоспособные продукты сейчас.
Украина уже производит комплектующие для ракет-носителей. Насколько страна выглядит конкурентоспособной в этой отрасли?
Да, я имел в виду новые какие-то разработки, которые стоит ожидать в будущем. А с того, что сейчас производят, да, конечно, самое известное – это первая ступень ракеты-носителя «Антарес», которая производится, которая разработана и производится сейчас в Украине. Я думаю, это сейчас самое такое известное достижение. И она весьма хорошо выглядит на рынке. То есть эта ступень вполне конкурентоспособна. Вот. Что касается каких-то национальных программ, то я думаю, то здесь, конечно, все в первую очередь зависит от государственного финансирования. Все-таки развивать космические технологии – это не дешевое занятие.
А вот здесь еще такой вопрос. А могут ли в Украине появиться частные инвесторы, вот, которые как Брэнсон или Илон Маск вложат свои капиталы в развитие вот этой отрасли, да, аэрокосмической отрасли? Есть ли условия в Украине для этого?
Что ж, в Украине существуют частные компании, только большинство из них имеет главную штаб-квартиру где-нибудь за границей. В первую очередь, я думаю, что это вызвано рынком, поскольку если создается компания, которая будет запускать спутники, то есть компания, которая разрабатывает ракетоноситель, выгодно все-таки иметь главный офис на территории страны, где производится много спутников. Также, с другой стороны, еще тоже сложно запускать ракеты с территории Украины, потому что вокруг есть другие страны, и выход к морю достаточно ограничен.
Давайте еще поговорим вот об этих предпринимателях, да, которые занимаются развитием аэрокосмической отрасли. Если говорить о Брэнсоне и Илоне Маске, это конкуренты. Но вот один сосредоточен на тем, чтобы развивать околокосмическую авиацию, второй работает над тем, как отправить человека и технику как можно дальше в космос, к неизведанному. Да, знаем мы, что продолжается марсианская эпопея. Вот насколько сильно двигает вперед науку такая конкуренция?
Конечно, это большое продвижение, и подходы, скажем, Илона Маска, они достаточно новые в космической сфере, потому что обычно все должно много раз обсчитаться, провестись много таких испытаний узлов и элементов, а потом уже переходить к полномасштабным испытаниям. В компании SpaceX все развивается достаточно быстро, и, как мы можем видеть, то есть больше это приходится учиться там на каких-то разных не совсем удачных пусках.
Да, вот об этом хотел спросить по поводу безопасности. Нет ли опасений, что коммерческая инициатива, она может меньше внимания уделять безопасности? Ведь все-таки, когда государство занимается в этой отрасли, работает в этой отрасли, есть определенные стандарты, протоколы безопасности. Вот нет ли опасений с тем, что, например, да, бизнес, ну, следуя логике бизнеса, будет там экономить на каких-то мерах безопасности?
А по законодательству США это очень серьезно, и там к каждому пуску получается определенное разрешение, и все-таки вся безопасность соблюдается. То есть то, что касается безопасности, ее проверка, это остается на государственном уровне.
Давайте поговорим о том, как будут меняться авиаперевозки в ближайшие 10-20 лет. Ведь если есть уже такой самолет коммерческий, который может подлететь к границе космоса и вернуться назад, это многоразовый самолет, это значит, что могут быть изменения, да, в авиаперевозках, какими мы их знаем сейчас. В какую сторону все движется? Как будут выглядеть авиаперевозки через 10-20 лет? Давайте попробуем спрогнозировать.
Ну что ж, за счет космических двигателей, за счет космических технологий трансатлантические, в общем, перелеты на другие континенты могут стать гораздо быстрее. Но насчет того, что они будут намного дешевле, я бы об этом не говорил, потому что для ракетного двигателя на борту все-таки должен быть окислитель и горючее, в отличие от самолета, который работает, в принципе, по такому же принципу, можно сказать, только двигатель самолета использует горючее со своих баков, а окислитель используется с атмосферы. Но в случае ракеты и горючее, и окислитель должно быть на борту. То есть это больше масса самого изделия и больше, получается, больше массы компонентов топлива. За счет этого сильно дешевыми они не будут, но они должны быть гораздо быстрее.
Спасибо вам за беседу. Напомню, с нами на связи был Роман Михальчишин, украинский ученый, ведущий инженер по разработке двигателей для космической техники компании ISER Aerospace в Германии. Говорили мы о полете 70-летнего миллиардера Ричарда Брэнсона. Это пилотируемый полет границы космоса на летательном аппарате компании Virgin Galactic. Насколько это является большим шагом в развитии аэрокосмических полетов, да, аэрокосмической отрасли. Если вам есть что добавить к этому разговору, я напомню, что вы всегда можете дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, если вы хотите дозвониться к нам из Крыма или соседней России. Телефон 044 490 2905 работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Буквально несколько минут у нас остается до завершения программы. Я успею прочитать свежие новости с сайта Крым Реалии. А новости у нас о Кубе есть. Итак, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 12 июля призвал власти Кубы прислушаться к требованиям людей, которые вышли на улицы, и ответить на их запросы. Об этом сообщает Радио Свобода. Прямая речь. Кубинцы требуют свободу от авторитарного режима. Мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в его попытках заглушить голос кубинского народа, сказал Джо Байден. В обнародованном ранее официальном заявлении говорится, что Соединенные Штаты Америки поддерживают кубинцев, которые выступают за свободу. Многотысячные протесты, вызванные резким падением уровня жизни, дефицитом продуктов и товаров первой необходимости, повышением цен, неспособностью системы здравоохранения противостоять пандемии COVID-19, состоявшейся в воскресенье во многих городах Кубы, вызвали особое внимание в Соединенных Штатах. Во Флориде, где живут миллионы иммигрантов из Кубы, прошли демонстрации в поддержку протестующих. Несколько законодателей призвали администрацию Байдена провозгласить более жесткую позицию в отношении кубинских властей. По данным кубинской правозащитной организации «Куба Лекс», более 100 участников протестов, независимых журналистов, активистов были задержаны кубинскими службами безопасности. 12 июля улицы Гаваны патрулировали усиленные подразделения полиции. Как отмечают американские наблюдатели, кубинская стратегия администрации Байдена находится в стадии формирования. Во время предвыборной кампании Байден обещал вернуться к стратегии Барака Обамы, который частично восстановил торгово-экономические отношения с Кубой, прерванные в результате экономического эмбарго, введенного в 1962 году. Во время президентства Дональда Трампа большая часть ограничений была восстановлена. Кубу вернули в список стран-спонсоров терроризма. Сейчас запреты, введенные Трампом, остаются в силе. Также хотел бы напомнить вам, что Крым Реалии запустили обновленное новостное мобильное приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Объективные и профессиональные материалы Крым Реалии, самые свежие новости Крыма и мира, аналитика крымских проблем, яркие крымские фото и видео, прямые радиоэфиры, острые блоги, представленные динамично и персонализированно, теперь доступны на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. Новые функции приложения включают в себя потоковое видео в прямом эфире, плюс расширенные возможности просмотра телевидения и аудио, а также полностью настраиваемый интерфейс, который позволит вам создавать персонализированную ленту из новостей Крым Реалии на русском, украинском и крымско-татарском языках. Установить новое приложение Крым Реалии для смартфонов и планшетов можно по ссылкам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Так, это вся информация на данный момент. Можем еще раз, что еще можно напомнить? Можно напомнить, что 13 июля у Олега Сенцова день рождения, известный крымский режиссер, бывший политзаключенный, 45 лет исполняется Олегу Сенцову. Можете найти на сайте Крым Реалии историю режиссера в фотографиях. Знакомьтесь с фотогалереей, пишите нам письма, звоните нам на номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, 044 490 2905. Если вы слышите нас на материковой части Украины. Также напомню, что наши видеотрансляции, да, и наши материалы доступны также на странице Крым Реалии в Facebook. Обязательно подпишитесь, если вы до сих пор этого не сделали, чтобы не пропустить ничего нового. Также есть канал Крым Реалии в YouTube. Если вы до сих пор об этом не знали, тоже обязательно подпишитесь, и тогда вы не пропустите следующие наши радиопрограммы. Итак, этот эфир для вас провели Андрей. Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать дневное шоу радио «Крым Реалии. Крымский вопрос» с Александром Янковским в 13.00 по симферопольскому и киевскому времени. Также напомню, что в 18.15 ежедневно у нас стартует вечернее шоу радио «Крым Реалии. Крымский вечер». Итак, слушайте, звоните, пишите нам, а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго. We'll be right back.